Здравствуйте! Сегодня мы приехали в удивительное место. Оно прекрасно своими просторами, русскостью, некой такой чуткостью и любовью. Называется просто Рязанцы. И несколько версий названия этого. Но если быть правдивыми, сейчас мы не в Рязанцах, а над Рязанцами, потому что находимся на колокольне храма Живоначальной Троицы. Еще 2 десятилетия назад этот храм находился в полном запустении. И благодаря трудам отца Сергия и его семьи поднят из руин, развалин. Вот как раз с отцом Сергием мы и будем сегодня разговаривать и будем знакомиться с храмом, который находится на границе 2 областей – Московской и Владимирской. Это места, овеянные подвигами преподобного Сергия Радонежского. Именно здесь он ходил своими ножками. И здесь, конечно же, тихая, русская, настоящая жизнь. И мы встретили прихожан, которые вереницей идут в этот храм, где все время регулярно совершаются богослужения, и даже есть такое благословение митрополита Ювеналия о том, что еженедельно, каждый понедельник, здесь служится божественная литургия. Ну а почему так? Откуда такая стойкая традиция? Об этом в нашей программе. Скажите, пожалуйста, почему вы каждый понедельник служите здесь литургию? Вот такой не совсем привычный для нас день. Каждый понедельник литургия у вас здесь, в Рязанце.
Вы знаете, ну, это так сложилось, что когда храм грабили, и ризы плавали в пруду, и дети пинали богослужебные книги по дорогам, иконы валялись на земле, и вот одна из этих икон была подобрана местной жительницей Марии Дудочкиной и принесена домой со словами «Негоже святыни лежать на земле». И вот когда прошли эти горькие времена, когда уже храм открылся, она принесла эту икону. Икона была совершенно темной, она выглядела как, вот, ну, как шоколад, приблизительно такой темный. Мы видели только часть лица, 2 пальца левой руки, даже не знали, кто на ней изображен. И вот за неделю до Троицы, в 1995 году, икона стала светлой. Мы видели крылья, мы видели райскую веточку в руках, поняли, что это часть иконы Благовещения Царских Врат. Мы за этой иконой наблюдали и молились перед ней. Вот когда в 95 году служили литургию на Троицу, намокло вот это место, где веточка в руках, и истекла капелька. Мы очень удивились этому обстоятельству, и впоследствии потом, через большой промежуток времени, потому что мы отнеслись к этому очень внимательно, осторожно, писал рапорт митрополиту Ювеналию, получил благословение от него особое совершать молитвы перед иконой Архангела Гавриила. Вот с тех пор, и, точнее говоря, ну, наверное, с 96 года мы служим каждый понедельник литургию, точнее говоря, утреннюю, часы, литургию, молебен с акафистом и водосвятием в честь Дня сил бесплотных понедельника. Ну и, конечно же, перед иконой Архангела Гавриила люди притекают и бывают утешены в своих скорбях и удовлетворены в своих прошениях.
Вам расскажете то, что у вас обычно готовят на приходе, и главное блюдо вашего прихода. Какое оно?
Ну, у нас на приходе самый такой яркий праздник, летний праздник, это собор Архангела Гавриила. Это связано с иконой Архангела Гавриила, это целая история. И на этот праздник к нам приезжает очень много священников, много прихожан бывает. И мы, конечно же, всех угощаем. Ну, летнее время, наверное.
Что за эти годы выработали?
Ну, конечно же, это окрошка. Причем окрошки бывают разные, в разных вариантах. Мы это все поначалу делали. И окрошки были и на обычном квасе, и на сметане, ну, на
кефире,
и на квасе овсяном. И вот практика показывает, что овсяный квас всегда пользуется популярностью. И сейчас мы уже всем предлагаем окрошку на овсяном квасе. О чем, наверное, и пойдет сейчас речь.
Как его сделать?
Ну, наверное, это самое простое блюдо, которое вот я знаю. Это берется для этого обычная
банка,
вот трехлитровая в данном случае, и обычный овес. Ну, у нас здесь местность сельская, у нас овес растет на огороде, его используют для разрыхления почвы. Ну, можно его также купить в магазине. Вот в данном случае был овес куплен в магазине. Вот.
Для попугаев.
Ну, корм для птиц, да. Но мы это не будем есть, мы это будем использовать для приготовления овсяного кваса.
Итак, ну, то есть разницы нет. Вот овес такой, ну, натуральный, и вот этот.
Этот овес натуральный, потому что он не шелушеный. То есть для, например, геркулесовой каши используется шелушеный овес, он еще там, к тому же, и давленный. Вот. А здесь просто обычные зерна. Это вот обычные вот,
ну, насыпайте.
Зерна. Вот мы с вами насыпаем. Приблизительно в банку мы насыпаем с вами где-то пол-литровая банка овса. В данном случае вот этот пакетик.
Весь пакет, да, уходит?
Да. Вот. И потребуется нам стакан сахара. Обычный сахар. Обычный сахар. Напиток получается очень простой и очень полезный. И содержимое этой банки мы заливаем обычной водой. Вода сырая.
То есть, ну, ключевая какая-то,
хорошо,
да?
бы, чтобы вода была из источника. Ну, можно и бутылированную воду использовать. Главное, чтобы она была не кипяченой, потому что в кипяченой воде отсутствует кислород. Все, и вот, в общем-то, квас почти готов. Осталось только дело времени. Итак, нам с вами потребуется покрыть это все марлечкой и подождать 3 дня.
И все, больше ничего не трогать.
Да, его можно даже не перемешивать. Ну, в принципе, можно перемешать, потому что там на дне сейчас лежит сахар. И, конечно же, можно его попробовать. Сейчас, конечно, рано. У нас вот есть готовый квас.
Мы уже, который разбух, где овес.
Да, вот и все.
Но это оставляем на 3 дня.
А мы с вами попробуем немножко кваса. Уже готово. И вот мы с вами переливаем этот вот квас, уже готовый. Напиток получается безалкогольный, сладкий, немножко с кисловатым вкусом. Все зависит от того, сколько мы его будем держать на квашении. Может быть, он, если долго простоит, он будет уже кисловатый, но при этом...
Кто у вас придумал этот квас из овса?
Вы знаете, нам предложили это наши прихожане, они готовят это дома. В частности, вот нас угощали этим квасом. Вот,
все, кувшин наполнился.
В Тамбовской губернии. Остальное мы с вами положим обратно сюда же в баночку. Это очень важно, потому что это...
Пригодится еще раз.
Конечно. Это работает несколько
то есть
циклов.
Просто да. Полезный и много раз можно использовать.
Да. Ну, по вкусу он, может быть, кому-то отдаленно напомнит немножко чайный гриб. Вот такие нотки там немножко присутствуют. Ну, опять-таки, все зависит от овса, все зависит от...
И вот на этом квасе вы делаете всегда окрошку.
Да. Вот так. А сюда мы опять засыпем стакан сахара, добавим воды, и у нас получится еще раз квас.
Ну, давайте попробуем кваску-то вашего, а потом уже до окрошки. Так. И много лет вы этим квасом-то почуете гостей?
Ну, уже много лет. Поначалу я говорил, мы пробовали разный квас и разную окрошку пробовали. Ну, а вот сегодня мы уже остановились на этом квасе. Другого у нас уже не спрашивают. Нет, нам, пожалуйста, окрошку на квасе. Немножко рисковатый, может
Нет,
быть.
Нет, очень вкусно.
Вот, но...
Особенно в жару. Жалко, что лето заканчивается.
Ну, может быть и так. Но я думаю, что и даже и зимой это будет хороший напиток. Во всяком случае... Полезный. Мы с вами знаем, разные приготовляют из овса медикаменты.
Вот. Ну да.
А здесь все абсолютно натуральное.
Владимирович, скажите, пожалуйста, что у вас за храм? Какой это храм? Ну, и главная святыня. Может быть, как вы сюда попали?
Ну, храм это древний достаточно. И место-то это когда-то было пустошью. 400 лет тому назад здесь было пустошь. Потом первые поселенцы построили храм. Ну, русский человек не живет без храма, да? И в 1695 году появился деревянный храм.
Это который... тогда, 400 лет назад не живет, сейчас живет. Ну, как это не печально?
Наверное, так. Но, вы знаете, храм есть маяк в жизни человека. И наверняка у человека бывают такие ситуации жизненные, когда он этим маяком воспользуется. Потому что без этого маяка его жизнь не продлится, не продолжится. Поэтому и сегодня мы видим людей, которые приходят в наш храм, которые еще видели запустение этого храма, которые видели, как этот храм грабили, как его разрушали. И даже была история, когда одна женщина, у нее дома оставили икону из нашего храма, и когда пришли люди в 94-м году и показали документы, что вот мы нам отдали храм, мы его восстанавливаем, мы собираем храмовые иконы, она, не поверив, что наш храм будет восстанавливаться, отдала эту икону людям. В другой храм, она сейчас в другом храме, я, к сожалению, не знаю, в каком, это, в общем-то, не важно, она это служит людям. А потом она стояла на коленях перед всеми прихожанами и покаялась в этом грехе. И отдала свою пенсию. На эту пенсию была куплена икона, также икона преподобного Сергия Радонежского. Сейчас она у нас в храме есть. То есть вот такое соединение времен происходит. Поэтому очень важно, что храмы сейчас восстанавливаются, и что это нам с вами очень дорого. Мы можем говорить о том, что этими местами ходил преподобный Сергий Радонежский, потому что здесь и недалеко Лавра, недалеко источник преподобного Сергия Радонежского, водопад Гремячий, рядом и Стромынь, где был монастырь, основанный преподобным. Мы как-то находимся на этом пути. Тогда еще людей здесь не было. Но первоначальный храм простоял недолго, ну как, почти 100 лет. А потом был построен этот каменный. Точнее говоря, он строился в два приема. В 1784 году была построена та часть, в которой венчался Арябьев Александр Александрович, а эта теплая трапезная с колокольней была пристроена в 1851-53 годах. Храм очень интересный здесь, с богатой историей, с богатыми событиями. Здесь, как мы уже говорили, венчался Александр Александрович Арябьев. Он здесь жил, проживал какое-то время в имении своей сестры Натальи Исленевой. В делах храма участвовал митрополит Филарет Дроздов. Храм был закрыт, и священник был репрессирован. Василий Крылов, память которого мы почитаем 31 мая, у нас всегда собирается большое количество священников, и мы служим здесь в литургию. Много человеческих судей прошло через этот храм. И, наверное, как через любой другой. И храм этот пострадал в годину великих гонений. Ну, а как мог не пострадать храм, когда страдали люди? Ведь и храм, и люди – это есть церковь живого Бога. И поэтому одно от другого не существует. Но вот сейчас восстанавливаются души, восстанавливаются храм. И мы с вами вот видим этот храм восстановленный. Но, может быть, что-то еще не доделано.